Маше Маковский. Ткачи душ. Глава 1. Шелк и скорбь. Дуньхуан дышал пылью и вечностью. Этот город, последний оплот Поднебесной, на краю безбрежной пустыни Такла-Макан, был подобен камню, брошенному в песочные часы мира. Сквозь его нефритовые врата утекали на запад караваны шелка, нефрита и специй, а с запада вливались диковинные люди с кожей цвета меди и глазами всех оттенков неба, принося с собой стекло, благовония и чужих богов. Воздух здесь был густым от скрипа арп, ржания лошадей, гортанных выкриков на десятках языков и тонкого, едва уловимого аромата цветущих персиков, упрямо цеплявшихся за жизнь в глинобитных дворах. Для Мэйлин этот город пах иначе. Для нее он пах солнцем, нагревшим камень сторожевой башни, запахом конского пота и кожи от доспехов Ченя, и самое главное, чистым, прохладным ароматом шелковых нитей, что струились сквозь ее пальцы с самого детства. Ее мир был заключен в прямоугольной раме ткацкого стана. Массивный, вырезанный из темного, отполированного до блеска дерева, он достался ей от матери, а той – от ее матери. Он был сердцем их маленького дома, и его ритмичный стук – клак-так, клак-так – был биением этого сердца. Мэйлин знала его голос лучше собственного. Знала, как он отзывается на натяжение нити основы, как ворчит, когда нить утка ложится неровно, и как поет свою мерную песню под ее умелыми руками. Руки Мэйлин не знали покоя. Они были ее продолжением, ее голосом, ее душой. Пальцы, тонкие и сильные, с мозолями на подушечках от бесконечных нитей, порхали над станом, словно бабочки над цветочным лугом. Она не просто ткала, она рисовала шелком. В ее гобеленах оживали легенды. Нефритовый император взирал со своих небесных чертогов, драконы гнались за жемчужинами в облаках, а фениксы расправляли огненные крылья. Купцы из далекой Согдианы и даже кудрявые, бородатые мужи из страны Ром, как они себя называли, платили немалые деньги за ее работы. Но самое лучшее, самое драгоценное она хранила для себя. И для Ченя. Сейчас на ее стане был натянут самый чистый, самый дорогой шелк, какой только можно было найти в Дуньхуане. Белый, как первый снег на вершинах Тяньшаня, сияющий лунным светом даже в полумраке комнаты. Этот шелк ждал своего часа больше года. Мэйлин купила его, отдав почти все, что заработала на продаже гобелена с изображением богини Сиванму. Этот шелк предназначался для его победного одеяния. Чень был воином, капитаном небольшого отряда, охранявшего участок Великой Стены к северу от города. Он не был знатен, не был богат, но в его глазах отражалась вся твердость пустынных скал и вся глубина ночного неба. Когда он улыбался, в уголках его глаз собирались морщинки, и Мэйлин казалось, что в целом мире нет ничего прекраснее. Он должен был вернуться 3 дня назад. Их отряд ушел в короткий рейд выследить шайку кочевников Сюну, что осмелели и начали грабить малые караваны у самого оазиса. «Это быстро, Лин», — говорил он ей на прощание, касаясь ее щеки своей загрубевшей от рукояти меча ладонью. «Они как шакалы, стоит показать им кнут, и они разбегутся. А когда я вернусь, ты закончишь мой халат, и мы пойдем к твоим родителям просить благословения». Он поцеловал ее тогда, и его поцелуй был соленым от пота и пыли, но для нее он был слаще меда. 3 дня прошли в тумане ожидания. Каждый стук в ворота заставлял ее сердце подпрыгивать, каждый крик на улице казался голосом глашатая, объявляющего о возвращении героев. Она почти не спала, проводя часы у стана, перебирая лунно-белые нити и представляя узор, который будет их украшать. Не драконов и не фениксов, а 2 журавлей, летящих рядом, символ долгой и счастливой совместной жизни. На 4-й день сердце перестало подпрыгивать. Оно сжалось в холодный, тяжелый камень. А потом она услышала. Не крик глашатая, а медленный, тяжелый топот копыт и тихий, скорбный гул толпы у ворот. Она выбежала из дома, опрокинув корзину с веретенами. Люди расступались перед ней, отводили глаза, на их лицах было сочувствие, смешанное со страхом. В центре толпы стоял один всадник. Не Чень. Это был юный Ли, самый молодой воин из его отряда. Его лицо было серым от пыли и усталости, левая рука висела на грязной тряпичной перевязи, а в правой он сжимал меч. Меч Ченя. Его рукоять из темного дерева, которую она знала на ощупь, его простое, но надежное лезвие, на котором сейчас темнели бурые пятна, и зияла глубокая зазубрина у самого острия. «Они ждали нас в ущелье», — прохрипел Ли, не в силах поднять на нее глаза. «Засада. Их было втрое больше. Мы бились. Капитан Чень. Он велел мне уходить, прорываться к своим. Он прикрывал отход. Он спас меня. Это все, что я смог забрать.